В Москве 18 часов и 8 минут.
Киевский тупик.
Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Байдева. Это «Киевский тупик». С нами, как обычно, Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте.
Добрый день.
И наш киевский корреспондент Владимир Синельников. Владимир, вас приветствую.
Добрый вечер.
Ну что, давайте начнем с Нацбанка Украины, который нашел очень удобное объяснение для факта девальвации нацвалюты. Замглавы НБУ утверждает, что одной из основных причин падения курса гривны стали, как бы вы думали, что пессимистичные публикации в украинской прессе. То есть вот такая вот чувствительная гривна отреагировала на публикации в украинской прессе. Владимир, какие подробности вам известны?
Да, собственно говоря, вы изложили суть и мотивацию всех этих заявлений, потому что всерьез как-то все это аргументировать в принципе невозможно по причине абсурдности самой идеи. Это, знаете, как показал один из опросов уровня образования в Соединенных Штатах, большое количество людей там верит в то, что ветер дует потому, что шевелятся листья. Вот это примерно то же самое. То есть гривна падает, окажется, потому что украинские масс-медиа пишут о ее тяжелом экономическом положении, хотя это все лишь констатация факта. На самом деле причина падения гривны — это то, что на Украине, естественно, о чем мы уже много раз говорили, полный экономический коллапс, экономика развалена, денег нет, а тратить деньги нужно, потому что государство нуждается в каких-то там расходах, и нужно финансировать армию, Министерство внутренних дел, в какой-то мере систему социального страхования, в какой-то мере медицину, образование и так далее. И тому подобное. Если мы говорили о том, что, вернее, не говорили, а констатировали тот факт, что на Украине в течение августа и части июля была относительная финансовая стабильность, и даже произошло незначительное укрепление курса гривны, то это было связано с тем, что в бюджет Украины включили 1,5 миллиарда долларов, которые конфисковали, это так называемые деньги Януковича, но там, собственно, Януковича денег нет, а в основном его окружение. Причем откуда у кого конфисковали деньги, неизвестно, потому что, как оказалось, нет даже зарегистрированного судебного решения по этому поводу, и неизвестен список тех лиц, у кого конфисковали. И вот эти, в данном случае важно то, что эти деньги попали в бюджет, и их тратили в течение примерно 1,5 месяца. Пока это были деньги Януковича, была стабильная ситуация, деньги кончились, и гривна опять начала тарахтеть, потому что подкрепить ее на сей раз нечем. То есть в данном случае официальный Киев все лишь пытается выдумать какие-то более-менее приемлемые объяснения, потому что единственная альтернатива с заявлением о том, что гривна падает, потому что они нехорошо пишут украинские масс-медиа, это просто признать банкротство своей финансовой и экономической политики. Естественно, официальный Киев этого не сделает и не сделает по определению. Он не может признать свою несостоятельность.
Владимир, а сейчас какой курс гривны? Ну, к доллару, к рублю?
Да, сейчас курс гривны 26 гривен 20 копеек за 1 доллар. А к рублю сейчас за одну, буквально сегодня я проходил мимо обменника, за примерно 2,2 гривны за 1 рубль.
Угу. Ростислав, так если смотреть чисто внешне, гривна, скажем так, сильнее, чем рубль, по крайней мере, к доллару.
Чисто внешне кувейский динар всегда был сильнее, чем доллар, или, например, евро всегда сильнее, чем доллар, или фунт всегда сильнее, чем доллар. Тут же вопрос не в том, какая валюта там сильнее. Зачастую государство специально ослабляет свою валюту для того, чтобы усилить эти экспортные возможности. Но это как раз не в случае Украины. Просто для того, чтобы это было понятно, да, я не экономист, а гуманитарий, поэтому я попробую на таком бытовом уровне, объяснить, как происходит падение украинской экономики. Заодно, может быть, нам потом проще будет поговорить о бедных детях и о несчастной школе украинской. Смотрите. По просьбе наших дорогих друзей-националистов, которые пришли к власти в 2014 году и громко, кстати, орали «Чемодан, вокзал, Россия», я не стал с ними дискутировать, а выполнил их пожелания. Потому что у меня не было намерений не повторять, не предвосхищать судьбу Бузины. Значит, за где-то 3-4 года до этого я регулярно каждую неделю со своей семьей посещал одну из киевских кондитерских. Там сеть, по-моему, из 5 штук вот, была. Наверное, сейчас есть. Значит, не буду говорить, какую, чтобы нас не обвиняли в скрытой рекламе киевского общепита.
Ну, то есть это какая-то киевская, да, история? В Москве, да, в России
да,
нет таких?
Да, может, и в России есть, не знаю, не выяснял. Но, во всяком случае, это была сеть киевских кондитерских.
Вкусно хотя бы там?
Да, это хорошая очень сеть. Значит, там всегда свежие пирожные, всегда вкусные. Естественно, она не дешевая. И вот примерно каждую неделю я там оставлял около 1500 гривен. По тому курсу это было, значит, порядка 6000 рублей, ну, или где-то около $800. Значит, легко посчитать, ну, $800 в месяц, я имею в виду. Вот. Значит, легко посчитать, что за год это было бы 10 тысяч. Вот в этой кондитерской всегда работало 3 официанта. Значит, я думаю, что если им платили $200-300 в месяц, то это хорошо. Скорее всего, платили меньше. Ну вот даже если брать их зарплату по максимуму, то мое посещение этой кондитерской в течение года полностью обеспечивало зарплату этих официантов, и что-то еще оставалось, кстати, сверху в доход. Следовательно, в тот момент, когда я переехал в Москву, эти деньги стали оставаться в Москве, а киевская сеть кондитерских их потеряла. Значит, с учетом того, что сейчас, даже уже по официальным украинским данным, которые они признают, причем признают на официальном, а не на экспертном уровне, страну покинуло около 10 миллионов человек. А если уже они признают 10 миллионов, кстати, когда полтора года назад мы говорили о 10 миллионах уехавших, они говорили, что это все ложь, и все на месте. Вот сейчас 10 миллионов они признают, значит, можно считать, что их уже 15-20, но возьмем 10, да? Вот если страну покинуло 10 миллионов, то, ну, скажем, если вот для такой сети, да, для того, чтобы терять $500,000 в год, надо, чтобы ее перестало посещать в Киеве 50 человек, которые оставляли столько же, сколько я. Да? Значит, $500,000 – это уже существенные деньги. Я думаю, что из 10 миллионов 50 человек найдется, да, которые посещали эту сеть кондитерских. Значит, 10 миллионов – это люди, которые переехали, не все они переехали в Россию, они переехали в Польшу, в Германию, в Италию. Значит, теперь они работают там, налоги платят там, деньги тратят там. Значит, они не работают на Украине, не платят налоги на Украине, не тратят деньги на Украине. Значит, с тех денег, которые они тратили, налоги тоже поступали в бюджет. То есть бюджет лишился сразу же огромной суммы. И люди, которые работали, ну, даже там в сфере обслуживания, не будем брать другие сферы, только в сфере обслуживания, да, они тоже лишились больших денег, следовательно, какие-то заведения стали проигрывать конкуренцию, исчезать с рынка. Это новые безработные, значит, и опять-таки падение доходов того же самого бюджета, который уже ничем не компенсируется. Более того, вот будем сейчас говорить о школе, да, но с этими людьми уехали дети. Когда люди уезжают навсегда, они забирают детей рано или поздно. И пусть даже из этих 10 миллионов там только миллион детей, и пусть среди этого миллиона только половина детей школьного возраста, но это уже 500 тысяч. Это, извините, все равно, что сразу же все киевские школы закрыть, потому что там не будет ни одного ребенка. Значит, ну, я понимаю, что не все они уехали из Киева, да, но все равно это огромное количество детей. Если они перестают ходить в школы, то, соответственно, и исчезает потребность в каком-то количестве школ, и исчезает потребность в каком-то количестве учителей. И вот как раз сегодня проходит сообщение о том, что Министерство образования закрывает школы и увольняет учителей. Значит, опять-таки, это новые безработные. Причем, понимаете, вот, они там дают достаточно оптимистичное такое заявление, говорят, ну, мы уже достигли дна там, демографической ямы, дальше пойдет рост, и все будет хорошо. Но извините, если вы рассчитываете, что у вас на следующий год или через 2 года опять увеличится там, количество первоклассников, то вы школы закрывать не будете, потому что потом вам их придется открывать. То есть они даже не надеются на то, что количество детей, которые ходят в школу, увеличится. Это, понимаете, все тянет за собой, вот эта цепочка тянет одно за другим, в результате оказывается, в бюджете денег нету, работы для людей нету, количество уезжающих увеличивается, раз нету работы, количество денег в бюджете еще уменьшается, а обязательные государственные расходы совершать надо. Значит, и если вам, опять-таки, перестают давать деньги, кстати, западные партнеры в необходимом для вас количестве, вы можете эти деньги только печатать. А если вы деньги печатаете, то у вас начинается инфляция, и вам свою валюту необходимо все равно девальвировать рано или поздно. Вы можете долгое время удерживать курс своей валюты с чисто техническими методами, но в таком случае вы будете опять-таки дополнительно убивать экономику, потому что вам просто для того, чтобы удерживать курс валюты, вам необходимо вымывать оборотные средства из оборота. То есть необходимо увеличивать там, банковское резервирование, необходимо увеличивать требования Центрального банка, то есть эти деньги вы будете выплачивать, тут же их высасывать пылесосом из экономики для того, чтобы потом заплатить опять в виде зарплаты. И, соответственно, предприятия не смогут вкладывать средства в развитие, и, соответственно, они опять-таки тоже будут останавливаться. Это процесс, который уже вошел в самоподдерживающуюся стадию, он не может быть остановлен. Наоборот, с ухудшением положения уменьшается количество населения, с уменьшением количества населения ухудшается положение. Это замкнутый круг, из которого вырваться очень тяжело, особенно без каких-то вот внешних вливаний, без какой-то внешней поддержки, без получения каких-то новых рынков, без восстановления экономики, а всем этим украинская власть не занимается и заниматься не собирается.
Владимир, а какая инфляция на Украине сейчас, ну, по официальным данным?
По официальным данным, инфляция на Украине достаточно умеренная, но и можно отметить, что действительно, начиная с в этом году, начиная с 1 января, гривна достаточно стабильна. То есть, если к началу января курс бы составлял около 25 гривен, сейчас 26 гривен 20 копеек, то мы видим, что все достаточно стабильно, и инфляция хотя и есть, но она незначительна. Другой вопрос, что это достигается просто ценой огромнейшего напряжения и фискального давления на население. То есть вот эта стабильность, это стабильность не роста, а стабильность упадка.
Это стабильность кладбища.
Или стабильность кладбища, да. Вообще, кстати, стабильность – это отнюдь не идеал, потому что самое стабильное место в обществе – это кладбище, но почему-то к этому идеалу никто не стремится. Так что стабильность – это весьма относительный положительный критерий.
Была вот накануне как раз доллар рос к гривне, и я хотела Владимира спросить, население сейчас вообще на что ориентировано? На доллары, в чем-то, наверное, хранят сбережения, да, если они есть, конечно, эти сбережения, доллар, евро, может быть?
Естественно, только на доллары и на евро. Причем даже евро отдает предпочтение, потому что это считается даже более стабильной валютой, нежели доллар. Поэтому если у кого-то есть сбережения, то их хранят в евро. И более того, учитывая тот фактор, что сейчас огромнейшее количество людей выехало в Европу на заработки, а тут профессор Василенко на днях говорил, что только в Польше сейчас находится 7 миллионов украинцев, я не знаю, откуда он взял эту цифру, но он ее привел, то учитывая, что естественно, работая в Польше, они в основном не в Европе, и в том числе и в Польше, они в основном пользуются евро, то, естественно, там даже их переводить гривны в евро не надо, они сразу в евро получают.
Да, в общем, действительно, не просто украинской экономики сейчас, но выкручиваются как могут. Вот причем даже собираются поднять вроде бы как зарплату учителям. Это, наверное, в рамках вот этой реформы образования, по крайней мере, обещали зарплату в 9600 гривен. Владимир, на эти деньги вообще как можно прожить? 9600 гривен.
9600 гривен – это сейчас для Украины очень высокая зарплата, то есть им обещают достаточно высокие зарплаты учителям, если когда эта реформа будет осуществляться. Но опять-таки, в данном случае не говорят о том, что какой будет инфляция, потому что, как показывает опыт, любое повышение заработной платы тут же не то, что полностью нивелируется, а даже ухудшается ростом усиливающейся инфляцией, которая полностью обесценивает эту прибавку. Вот, например, на Украине очень громко говорят о том, что сделали большое такое дело для украинской экономики, повысим минимальную зарплату с 1 января этого года до 3200 рублей. Но при этом, опять-таки, после этого повышения произошло резкое повышение цен на продукты. Вот сейчас продукты, по сравнению с тем, что было в начале года, подорожали процентов на 30-40. Кроме того, я уже не говорю о том, что вот это вот повышение на 3200 привело к тому, что, во-первых, начали брать налоги со всей этой зарплаты, то есть если 1600 не облагалось налогом, то 3200 облагается налогом, причем обе части, первые 1600 и вторые 1600. То есть там получается 640 гривен идет налога, и если раньше человек получал 1600 гривен, то сейчас он получает не в два раза больше, а намного меньше, всего лишь на 960 гривен больше, а не на 1600, поскольку с него берут налог. То есть, опять-таки, зарплата повышена будет, это да. Но это будет достигнуто ценой инфляции и того, что реальная стоимость денег резко уменьшится. И если мы сейчас говорим, что сейчас курс 26.20 за 1 доллар, то когда будет 9.600, то там он будет и 30, и может быть даже 40, потому что гривна действительно находится в таком состоянии, что она в любой момент может рухнуть в очередной раз. Я вообще напомню, что по состоянию на 1 января 2014 года курс гривны составлял 7 гривен 99 копеек за 1 доллар, то есть, ну, грубо говоря, 8. То есть фактически мы имеем ситуацию, при которой за минувшие 3,5 года курс гривны обвалился по отношению к доллару на 3,5 раза.
Что касается закона об образовании, его авторы и инициаторы как раз главный упор делают на то, что зарплата учителей вырастет, и, в общем, это должно быть на первом месте, несмотря на запрет. У нас вот есть звук, давайте его послушаем, да, потом прокомментируем.
Педагоги отримуватимуть приблизно 9600.
Учителя получат зарплату примерно в 9600 гривен. Наиболее дискуссионной нормой стала статья о языке нацменьшинств и коренных народов Украины. На таких языках можно общаться только в специально создаваемых классах в украинских школах. Это возмутило Молдову, Румынию и Россию. А Венгрия пригрозила заблокировать сближение Киева с Евросоюзом. Чтобы разъяснить партнерам, что закон не нарушает прав меньшинств, министр образования Лилия Гриневич уже провела переговоры с румынским коллегой и скоро встретится с представителем Венгрии. Сам закон отправлен на экспертизу в Европейский парламент. И в интервью нашему телеканалу министр образования заявила, что деньги на повышение зарплаты учителям есть.
Гроши на підвищення зарплати вчителям є.
Ну, вот смотрите, значит, деньги на повышение зарплаты есть, наверное, как говорит Владимир, ее все-таки повысят. Значит, ну, вчера, после того, как мы с вами здесь расстались, я приехал домой, посмотрел просто новости в ленте, значит, и попал на новости с Украины, значит, там, где, опять-таки, по официальным данным, ожидается вот сейчас уже повышение цен на хлеб на 20%, на молоко на 20% и на мясо на 15-20%.
То есть, это при том, что цены уже выросли с 1 января,
да, но они же, они же постоянно растут, да? Плюс, значит, там опять-таки указано, что повышение цен на целый борщевой набор, так называемый, значит, ожидается вообще там на какую-то запредельную величину 226 или 228%. А это как раз, ну, то, что, в общем-то, ежедневно покупается.
Но это
да?
Сельское хозяйство, которое, в общем, как оно сейчас на Украине?
Это сельское хозяйство, да, но покупают те же самые учителя, там, врачи и все прочие, которым...
Нет, я к тому, почему дорожает, ведь Украина как-никак что-то выращивала раньше.
Ну, выращивала, но вот, опять-таки, говорили же, опять в этой студии мы говорили, там, и год назад, раньше, что в конечном итоге, да, не бывает так, чтобы вся экономика проседала, там, а, допустим, в сельском хозяйстве становилось лучше и лучше. Значит, сельское хозяйство на Украине, по сути дела, монокультурное, ориентировано на экспорт. Скажем, с поголовьем скота и даже тех же самых свиней ситуация была катастрофическая еще 10 лет назад. Значит, естественно, вот те самые хозяйства, которые как раз работают на внутриукраинский рынок, они терпят убытки, разоряются. Значит, и в этом году еще был неурожай. Соответственно, растут цены. Да, так вот, это только один момент. Второй, если посчитать опять-таки вот эти вот 9600 гривен, которые обещают учителям, то это получается, ну вот по курсу, названному Владимиром, там 26 гривен за доллар, это где-то $350, а по курсу, который ожидает НБУ в ближайшее время 300 гривен за доллар – это $300. Так вот, $350 – это была средняя зарплата учителей на конец 2013-го, начало 2014 года. Ну, понятно, где-то она была выше, где-то она была ниже, но та же самая средняя, которую они здесь показывают. И ее собирались увеличивать дальше. Ну, вот сейчас произошло увеличение, и мы... Не, еще не произошло, только ожидается увеличение, и ожидается та же самая зарплата, в лучшем случае, в $350, в $300. Причем, если не происходит инфляция гривны, да, то происходит инфляция доллара, то есть все равно в долларовом выражении все начинает стоить дороже. Значит, соответственно, в любом случае покупательная способность этой зарплаты уменьшается. Ведь неважно же, сколько вам платят, 1000 рублей или 1 000 000 рублей. Важно, сколько вы на эти деньги можете купить в магазине, правда?
Ну да, в Зимбабве. Значит, в этом плане хорошие зарплаты.
Нет, ну, же... то есть если, если вы на 1000 рублей можете прожить год, да, а вам ее платят в месяц, то, наверное, это лучше, если вам платят 1 000 000, на который вы можете прожить неделю. Ну вот точно так же и здесь. То есть... Зарплаты-то, может быть, и растут, да, но их реальная покупательная способность уменьшается. А если мы учтем еще постоянную нагрузку, ну, то есть увеличивающихся коммунальных платежей и увеличивающуюся налоговую нагрузку, то в реальности они становятся значительно меньше, чем были.
Пауза у нас, и вернемся.
Киевский тупик.
Возвращаемся в эфир. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников с нами. Вот мы про зарплаты, про деньги, про стоимость продуктов на Украине говорили. Здесь, мне кажется, да, Владимиру логично задать этот вопрос. Правда ли, Владимир, что курятина...
Да, сам... это слушатели задают.
Слушатели, да, это не мы интересуемся, хотя нам тоже будет интересно. Правда ли, что курятина самая дорогая на Украине среди сопредельных государств? Но, возможно, вы не в курсе цен там, да, в каких-то других странах соседних, но, я думаю, можно оценить, в принципе, дорогая у вас курятина или нет?
Я действительно не знаю, какова сейчас цена на курятину в Москве, но вот буквально на днях, ну, я, естественно, постоянно хожу в магазины. Кстати, я курятину на Украине не покупаю, потому что сейчас очень плохое качество продуктов резко снизилось, и говорят, что курятина – это один из наиболее загрязненных химикатами продуктов. Поэтому я предпочитаю индюшатину из птицы, она все-таки более чистая.
Ну, в России такая же история, да, с загрязненностью.
Да. Нет, но на Украине сейчас просто такого понятия, как государственный контроль за качеством продуктов, его просто не существует. Сейчас настолько резко ухудшилось качество продуктов, сейчас настолько тяжело найти качественные продукты, которые не вредят здоровью, что действительно приходится просто покупать европейские продукты, потому что там, по крайней мере, есть гарантия качества. Ну вот буквально на днях, я пару дней назад я был в магазине, значит, куриное филе стоит 80 гривен за килограмм. Считая примерно 2,2 по курсу, соответственно, это около 180 рублей за килограмм. Сравниваю эти цены. Что касается мяса, то, например, хорошая шея сейчас стоит даже не очень хорошая, средний, хороший, дороже. В обычном супермаркете стоит 140-150 гривен рублей за килограмм. Соответственно, этого 300 до 350 рублей за килограмм шейка в магазинах. При этом, опять-таки, очень большие проблемы к качеству, потому что как-то недавно я купил вот как раз ошеек, хотел его запечь, а, извините, вместо запеченного в мультиварке ошейка получился суп. Там выпустилось огромнейшее количество воды, то есть он был накачан водой, естественно, с фосфатами, чтобы удерживать воду, и получилось вместо запеченного мяса получился суп. Если покупать хорошее, опять-таки, качественное мясо, там, где в проверенных местах, то это стоит еще где-то на 20-30-40 гривен дороже, и так со всеми продуктами. Так что, и при этом, опять-таки, тот же самый ошеек, причем лучшего качества, я покупал в начале года примерно за 105-110 гривен за килограмм. Но тут у нас был, это опять-таки показатель того, как ухудшается качество обслуживания, был такой сетевой магазин, в котором было мясо гораздо лучше, достаточно приличного качества, но с 1 июля он закрылся, потому что мясо было дорогое, населению не по карману, и после примерно 15 лет существования эта сеть магазинов закрылась, пришлось перейти в другие супермаркеты, а там оказалось качество мяса намного хуже.
Извините, Владимир, если я вас правильно понял, то в начале года в дорогом магазине вы покупали мясо в полтора раза дешевле, чем сейчас в дешевом, правильно?
Да, совершенно верно, да.
Ну, что, вот так вот, дорогие магазины теперь...
Понятно, то есть, получается, за полгода в полтора раза выросла стоимость мяса, причем если бы Владимир продолжал покупать в дорогом, то, соответственно, это было бы еще выше.
А что, еще есть дорогие магазины на Украине?
Ну, вот до 1 июля были еще, во всяком случае, мясо.
Да, вообще у нас есть вопросы по поводу стоимости продуктовой корзины. Вот интересуют слушателей, сколько там чего стоит, какие-то там минимальные наборы. Но я думаю, здесь сложно сравнить. И я думаю, Владимир не всегда вот так может прям по ценам ответить.
Я бы вам тоже бы не ответил на вопрос о продуктовой корзине, потому что у каждого человека продуктовая корзина своя. Значит, кто-то покупает значительно более дешевые продукты или более ограниченный набор. Кто-то вообще тратит на еду значительную часть своего дохода, просто потому что поесть любит.
Нет, тут тоже молоко, например, разница может в 2-3 раза отличаться.
Совершенно верно. Это зависит от качества. Например, органическое качественное молоко стоит примерно в 2 раза дороже, чем не такое обычное стандартное. То есть это зависит от качества продуктов. И действительно, это очень трудно сказать. Но если говорить об общих тенденциях питания на Украине, то совершенно очевиден переход на более дешевые продукты, более простые, которые считают менее полезными для организма. Это в основном макаронные изделия, хлебобулочные изделия, то есть едят больше хлеба, больше макаронов, больше капусты, картошки, при этом значительно сокращается продажа, продавцы жалуются, что резко сократились продажи дорогих фруктов, например, персиков и виноградов, потому что населению не по карману, резко сократилась продажа мяса, особенно рыбы, вообще приводятся катастрофические цифры, что потребление рыбы на Украине упало 2 килограммов в год на одного человека. То есть все то, что дорого и качественно, его употребляют намного меньше, а замещают более дешевыми и менее полезными для здоровья продуктами.
Анна нам пишет, что за вопросы вы обсуждаете, что это все слишком мелко. Анна, когда вам будет очень хотеться кушать, а будет не на что купить, вы, я думаю, поймете, жители Украины. И те вопросы, которые мы обсуждаем.
Да, тем более, что надо понять, из того, что сейчас сказал Владимир, я так понимаю, что цены сейчас вполне сопоставимы с московскими, но только зарплаты в 4-5 раз меньше, да. Значит, соответственно, надо понимать, что, допустим, то, что, кажется вполне естественным, можно сказать, так подумаешь, у нас в магазине то же самое лежит, только в кошельке людей денег в разы меньше для того, чтобы то же самое покупать по тем же ценам. А так вообще все хорошо.
Да, все прекрасно. Ну, давайте к закону об образовании. Мы хотели обсудить некоторые нюансы. В частности, заявление Петра Порошенко о том, что будут какие-то там, возможно, правки вноситься. Вот накануне об этом также заявляли, но чиновники, пониже, рангом, там, министр образования, по-моему, говорил, что да, мы обратим внимание, что-то, может быть, там поправим совсем чуть. Вот сегодня Порошенко высказался о том, что все-таки, возможно, будем вносить изменения в этот новый закон. Что это значит?
Он, наверное, вчера слушал нашу передачу.
Наверное.
Потому что он повторил ровным счетом то, о чем мы говорили. Тогда же тоже обсуждался вопрос, венецианская комиссия, она там что-то скажет. И что говорит Порошенко? Тут у нас возникли непонятки с нашими европейскими друзьями. Так мы сейчас обратимся в Венецианскую комиссию и в Совет Европы. Пусть они выяснят, что там самое плохо у нас в законе, но... И дальше он дает указания своим переговорщикам, Министерству образования, и, соответственно, Министерству иностранных дел, которое будет представлять страну во всех этих переговорах. Он говорит, но мы должны объяснить нашим европейским партнерам, почему именно такие нормы должны заложены в наш закон об образовании, почему именно они должны действовать на Украине. То есть, по большому счету, они просто собираются замотать вопрос в переговорах, сказать, сейчас там поговорим, здесь поговорим, но на переговоры они будут приезжать с готовой позицией, где они будут говорить, страна мы молодая, нацию растить надо, с языком у нас плохо, поэтому вот такие вот у нас нормы. И будут, как они это обычно делают, выискивать там примеры чуть не из законодательства Третьего Рейха, для того, чтобы сказать, так и в Европе так было.
Ростислав, вчера был вопрос от слушателей, я помню, я его не озвучивала, о том, почему президент принимает такие законопроекты, явно понимая, что они непопулярны, наверное, у большей части населения.
Во-первых, все-таки законы принимает не только президент, он их подписывает, принимает их парламент, то есть за него уже проголосовали депутаты. Значит, понятно, что если одни голосуют, а второй подписывает, то они исходят из того, что, по крайней мере, в части общества они таким образом получат поддержку. А дальше надо просто смотреть, на какую часть общества они ориентируются. Мы, опять-таки, неоднократно говорили, что они, по сути дела, сидят на штыках нацистов. Значит, нацисты выступают за украинизацию всего, что только возможно. По их мнению, даже черепахи в киевском зоопарке должны разговаривать по-украински. Значит, соответственно, для них это, для нацистов это принципиальный момент. И власть просто, ну, во-первых, боится им отказать, а во-вторых, она в этом не видит ничего страшного. Ну, подумаешь, закон об образовании. Это же не свои деньги потерять. Это где-то там, кого-то там будут учить там не по-венгерски и не по-русски, а будут учить по-украински. Ну и бог с ними, пусть учатся на таком языке, на ком их там будут учить. Вот и все. Поэтому для Порошенко и для представителей власти это вполне естественно. Это же не завода судьба решается, кому он будет принадлежать, мне или вам. Это судьба какого-то там образования, которое их никогда не интересовало. Тем более образование на Украине. Они его практически убили. А на каком языке быть мертвым, на каком языке вам напишут эпитафию? Там, пусть даже на украинском, с их точки зрения, это, в общем-то, все равно.
Но вы же помните, что Донецк, Луганск начался как раз с истории про русский язык, про статус русского языка. То есть этот вопрос нельзя назвать уж таким проходным.
Да, а я не говорю, что это вопрос проходной. Я говорю, что с их точки зрения, да, с их точки зрения, та часть общества, которая их поддерживает, или та, которой они боятся реально, да, которая вооружена до зубов и очень опасна, значит, она этот закон воспринимает на ура. Поэтому они на эту часть общества и ориентируются, на всех остальных им наплевать, потому что они считают, что все равно те же самые нацисты всех недовольных разгонят и перестреляют. Ну так чего они должны там, ориентироваться на мнение там, каких-то там венгров в Закарпатье, подумаешь?
Андрей вот пишет, а как они должны разговаривать, на китайском что ли, они же украинцы?
Они не должны разговаривать. Речь идет об обеспечении образования на языке национальных меньшинств. То есть, если есть компактно проживающее национальное меньшинство, которое желает, да, там, вот, получать, поддерживать свою культуру, получать образование на этом языке, то, соответственно, в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с международными обязательствами Украины, Украина обязана обеспечить им возможность получить образование на том языке, на каком они хотят. Вот и все.
У нас пауза на погоду, и затем вернемся в эфир.
Киевский тупик.
Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас работает наш Вайбер, наш WhatsApp, смс-портал. Можете писать, мы активно все зачитываем. Вот в том числе и Зинаида нам пишет.
Ну, не понимаю, все мы зачитать просто не можем.
Да, действительно слишком много сообщений. В том числе нам пишет Зинаида, я так понимаю, пенсионерка из Москвы. Я в Москве живу, и мне на пенсии. Пенсионерке очень тяжело жить. Что вы об Украине говорите? Конечно, это смс вы не прочтете. Вот прочли, поживите вы на нашу пенсию. Мы согласны, что на пенсию действительно непросто. Согласна.
Да, более того, я подозреваю, что мы можем вообще и не дожить до пенсии.
Вообще-то, я думаю, что в этом ситуации надо радоваться тому, что она живет не на украинскую пенсию на $50 в месяц, при ценах таких, которые в Европе или даже выше.
Ой, Владимир, вы знаете, вы будете расстраивать тут дальше наших украинских слушателей, потому что мне тут пишут, вот, кажется, Ищенко не любит свою больную родину и желает ей полного экономического коллапса. Эдуард. Значит, я думаю, что если бы я говорил, что на Украине все прекрасно, значит, все купаются в том самом в шампанском, да, значит, экономика процветает, а народ просто не возвращается в страну, потому что не выезжает с курортов, то от этого бы в стране лучше не стало. Я напомню, что я неоднократно говорил, что уже 10 лет назад я говорил, что в стране идет гражданская война, но холодная. Будет так же, будет горячее. Это не потому, что я ее хотел или я ее разжигал. Это потому, что дураков предупреждают на всякий случай. Если до них даже не доходит потом, то чтобы не жаловались. Вот. И мы сейчас просто констатируем факт того, что в стране наступил экономический коллапс. И население из нее бежит не процентами, а уже половина населения, по сути дела, сбежала. Причем не того населения, которое выступало против Майдана там, или которому власть не нравилась. Сбежало то уже то население, которому просто невозможно выживать в нынешней экономической ситуации. И повторяю, это уже признали украинские власти. То есть 10 миллионов сбежавших они уже признали. Но 10 миллионов сбежавших, если они считают, что у них было там, 42,5 миллиона на начало прошлого года, это уже оставляет только 32. Это четверть населения Украины. От хорошей жизни не бегут.
Нам пишут, что вся документация на украинском в государстве, где большинство говорит по-русски. И государство таким образом, государство шизофреник. Но ведь действительно, я не знаю, сколько там в процентах, Ростислав, я думаю, вот вы подскажете, именно вот население, которое говорит на русском, и население, которое действительно говорит там в семьях на украинском.
Ну, население, которое говорит, что оно говорит на украинском, значит, это порядка 70%. А население, которое берет у Института Гэллопа анкеты на русском языке, чтобы их заполнять, это 86%. Угу. То есть есть некоторые люди, которые говорят по-русски, но думают, что они говорят по-украински. Ну или, по крайней мере, утверждают, что они говорят по-украински. А так в быту, по сути дела, получается, что где-то процентов 80-90 населения говорит действительно по-русски. Это вполне естественно, потому что большая часть Украины говорила по-русски всегда. И я, по-моему, вам говорил, что, или не вам, может быть, но в эфире, по крайней мере, я говорил, что когда я начинал учиться, то первые 6 лет я учился в школе с украинским языком обучения, в украинско-английском, а последние 4 года в русско-английской школе. Так вот, вот эта вот украинская школа, да, она по количеству учащихся была самой маленькой в Киеве. Значит, и самой маленькой просто потому, что люди не хотели отдавать детей в школу, где предметы читались на украинском языке, так как не видели в этом суть никакого смысла. Хотя во всех школах Украины со 2 класса украинский язык и украинская литература в обязательном порядке изучались. То есть языком люди все владели. Но они им не пользовались, потому что в этом не было никакого смысла. И сейчас точно так же. Понимаете, когда опять-таки говорят о том, что документация пишется на украинском языке, это благие пожелания. Я эту документацию читал. Значит, язык, на котором она пишется, это и не русский, и не украинский. Это вообще непонятно что. Его даже белорусским не назовешь.
А что это тогда?
Ну, это какая-то сложная смесь абсолютно безграмотных предложений, которые написаны на смеси 2 языков, да, русского и украинского. Иногда говорят, что это самое, шутят и говорят, что это белорусский, потому что он похож одновременно и на тот, и на другой. Кстати, то есть, сути дела, люди перестали владеть обоими языками, потому что дома они говорят по-русски, и украинским не владеют, в школе их учат писать по-украински, и в результате им непонятен ни письменный русский, ни письменный украинский, они и тем, и другим начинают владеть катастрофически плохо. Опять-таки, эта ситуация не сегодняшнего дня, об этом на Украине говорили уже 10 лет назад, о том, что образование, особенно умение писать, катастрофическое. И просто можете поставить эксперимент, да, личный, взять, открыть там украинские сайты и посмотреть, как пишут украинские журналисты. Значит, как они пишут... А, ну, правда, вы украинским не владеете, да?
Да.
Как они пишут на украинском языке. На самом деле, там масса предложений, там, где видно, что человек вообще-то пишет по-русски, он судорожно пытается перевести на украинский, и у него не получается. Более того, очень многие украинские политики, очень многие украинские эксперты, очень многие украинские журналисты, которые выступают и говорят якобы на украинском языке, практически в каждом своем выступлении делают паузу и говорят, ну, как это говорят по-русски, и дальше идет блок на русском языке. Это не потому, что они хотят вот сказать, ну, вот видите, вот на этом мерзком языке говорят так, а на нашем красивше. Потому что в данный момент они не в состоянии сформулировать эту фразу по-украински. Они говорят на том языке, на каком понимают. Значит, вот, то есть, фактически, это вообще-то катастрофа, это проблема это языковая, это уже не только проблема раскола в обществе, это проблема деградации общества и деградации образования, потому что если человек не понимает языка, на котором его вроде бы пытаются учить, но он ничему и не научится.
Интересно, Петр Порошенко в семейных, там, скажем, в расслабленных обстоятельствах на каком говорит?
Петр Порошенко, а вы слышали? А, ну опять-таки, вы же...
Я не понимаю украинского.
Нет, вы же на слух акцент не воспринимаете. Дело в том, что его семейство, когда выступало, оно говорило с таким ярко выраженным русским акцентом, как будто их привезли позавчера из Рязани. То есть понятно, что они в семье говорят по-русски, не по-английски точно.
Ну вот, видите, поэтому это, конечно, искусственное, получается, насаждение. И вроде бы, с одной стороны, да, раз украинский государственный, это нормально, что документооборот должен быть на там, официальном
когда-то,
языке.
Знаю, когда-то в шутку, но с моей точки зрения предлагали, в общем-то, им нормальное решение проблемы. Если вы считаете, что раз у вас государство Украина, то государством должен быть украинский, хоть в Швейцарии не швейцарский, в Канаде не канадский, в Австралии не австралийский, то возьмите, назовите русский украинским, тем более вы же говорите, что у вас и название украли Русь, да? Вот назовите русский язык украинским, и, пожалуйста, работайте. И все у вас будет хорошо, и язык у вас будет украинский, и население его будет понимать, и никаких противоречий не будет.
Вот нам пишут, ладно, документация на Украине и название улицы, фамилии пытались переводить. Я до сих пор не знаю, как на украинском называется моя улица, но знаю три варианта перевода своей фамилии.
Ну, так ли это еще мало? Я опять-таки, я вам говорил уже, что на Украине каждый телевизионный канал говорит на своем варианте украинского языка.
А есть какой-то официально признанный вариант?
Официально признанный когда-то был так называемый полтавский диалект, на котором учили в средней школе. Да? То есть это был официальный литературный украинский язык. Но после того, как власть поменялась, да, сразу же после исчезновения советской власти, потихоньку украинские националисты начали этот язык галицизировать, значит, избавляться от слов, похожих на русские, да, значит, но каждый это делал по-своему, в соответствии с диалектом того села, в каком он вырос. Поэтому теперь на Украине десятки украинских языков.
Спасибо, на этом мы с вами прощаемся.
Киевский тупик.